служение без Христа не только бессмысленно, но даже неугодно и противно Богу. Это как в Ветхом Завете написано, как запачканная одежда, уродливая одежда. Без Христа мы уродливы перед Богом. Мы отвратительны Богу без Христа. Любое служение, любая молитва, любая песня, все, что бы мы ни сделали, без Христа отвратительно Богу. Со Христом обретают угодность Ему. Вот почему так странно искать своего достоинства в служении. Так странно и так глупо искать своего достоинства в церковном служении. Потому что нет моего достоинства, когда я служу Богу, есть достоинство Христа. А все, что связано со мной, это виновность моя, моя зависимость, моя порочность, которую Бог распял, там Иисус распял на кресте, а сейчас я живой по причине Христа, никак иначе. Без Христа нет моего служения. Нет смысла в служении, нет смысла даже, скажу, в церкви без Христа. Прежде чем понять, как нам послужить Богу, и об этом будут все наши семинары и сессии, об этом конференция, какого служения ждет от тебя Бог, прежде чем подумать даже об этом, нам нужно понять, как Христос послужил Богу, как Он это совершил. Его путь страдания, Его крест, именно этот центр Евангелия, когда я начну размышлять об этом, когда я пойму это, когда я приму это, тогда я пойму, как служить Богу угодно, эффективно, плодотворно для Его Царства. Иначе невозможно. Христос принял крестные муки в первую очередь не из любви к тебе или ко мне. Да, Он нас любит, но это не в первую очередь. В первую очередь из любви к Отцу. Об этом будет текст Евангелия от Иоанна. Вы увидите, как Отец любит Сына, Сын любит Отца. Из любви, из послушания, в первую очередь Ему, из поклонения, из желания послужить Ему. Он совершил такое удивительное и непостижимое для ума служение, крестная смерть на Голгофе. Невозможно просто из любви ко мне совершить это. Это происходит только лишь из самого фундаментального, из любви к Отцу, из послушания Богу. Об этом будет текст Евангелия от Иоанна, вы увидите это очень ясно. Крест, именно крест Христа освобождает нас от несообразной любви к самим себе. Как мы любим себя! Какие же мы все эгоисты, какие же мы все-таки потребители в этой жизни, паразиты в буквальном смысле слова. Потребляем, потребляем и потребляем. Посмотрите на весь мир, мы не ушли далеко от него, мы подобны этому миру. Это же мирская природа, она в нас живет, плотская природа. Мы ищем своего и даже пытаемся в христианской жизни внедрить такое понимание, искание своего, своего достоинства. Но это без Евангелия только может быть так. С Евангелием нет моего достоинства. С Евангелием Иисуса Христа, с крестом Иисуса Христа, я понимаю, в нем мое полное недостоинство. В нем, во Христе, в этом кресте Иисусе распято мое недостоинство, моя греховность, мой ад, он весь там, вместо меня, вместо тебя. Жизнь Иисуса, конечно же, дает нам надежду. Жизнь Иисуса дает всем нам надежду. Без жизни Иисуса у нас нет надежды, но в Нем мы обретаем силу. И Иисус, поймите, сестры, это не просто пример для нас, для подражания, не просто влиятельный герой, который вот преображает мое мышление, и я хочу быть подобным Ему. Это все правильные слова, но это не только так. Этого недостаточно. Иисус не просто пример, Он личность, Он сам является той личностью, которая поселяется в мое сердце, преображая меня. Он не просто пример для подражания, Он живет во мне, и я в нем сообразуюсь с Ним. Я не просто хочу взять с Него пример, я хочу жить, как Он. Я хочу повторить Его жизнь, не просто следуя за Ним, становясь им. В этом моя любовь, в этом моя страсть, в этом вся моя надежда на самом деле, наивысшая, наилучшая, наипервейшая. Мой Иисус Христос, Твой Иисус Христос. Он единственная личность, без которой невозможно было бы Твое мое искупление, спасение, служение невозможно без Христа. Если Христос не является вашим маяком в этом бушующем море, в этой жизни тревожной, ничто не даст убежища в этой жизни. И в прошлой конференции, поднимите руки, кто были на прошлой конференции для девушек? Хочу увидеть вас, сестры. Вот, несколько рук есть. Именно тогда я проповедовал и говорил тоже из Евангелия от Иоанна, другой текст был, но там были такие слова: «Нет такого человека на земле, нет ни одного, который бы насытил твою душу. Только Иисус Христос, совершив искупление наших грехов, по-настоящему, 100% полностью может наполнить мое сердце так, что я больше не нуждаюсь ни в чем и ни в ком другом». И даже самый любящий муж, самый любящий мужчина, который был бы в твоей жизни, не сможет насытить твою душу. Самый мудрый, самый сильный, самый лучший, самый красивый, не имеет значения, он человек, он не Бог. И только Иисус может по-настоящему наполнить сердце твое, так что оно становится свободным, становится наполненным жизнью вечной с избытком, способной давать жизнь или делиться этой жизнью, этой радостью с другими людьми, в том числе и с мужем, и с детьми, и с окружающим вас поколением молодых девушек. Итак, прочитаем текст, и я еще хочу сказать одну мысль. В этом тексте вы увидите семью Божию, семью Христа, семью Бога Отца. Текст так построен, что Христос хочет показать нам, что Он не один. У Бога есть семья. Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой. Мы пели об этом вторую песню. Он семья. У Него есть семья. У Него есть взаимопонимание. Четкое понимание у каждого своей роли. Единство цели. Любовь. Радость. Взаимослужение друг другу. Посмотрим этот текст. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 17 стиха. Я приглашаю всех нас встать сейчас и прочитать этот текст. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 17 по 30 стихи. «Иисус же говорил им, Отец мой до ныне делает, и я делаю. И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творил Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь этому, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия и изыдут творящие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждение. Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Аминь». Сестры, присаживайтесь. Мы видим слова Христа. Евангелие, благодать, надежду для всех нас, надежду на жизнь вечную, радость искупления. Более того, мы видим семью Бога, отношения между Отцом и Сыном. Как это нам всем дорого, близко и по-родному понятно, потому что мы все в жизни ищем определенных близких, родных отношений. Но нет такого человека на земле, которому не важны были бы отношения. Вот я такой сам по себе, кот свой собственный, кот Матроскин такой, хожу, брожу, делаю, что хочу. Такие люди, конечно, есть на земле, они претендуют на одиночество, якобы на самодостаточность, но человек создан так, что его сердце ищет общение, понимание. И я думаю, что все вы в этом зале согласитесь с этим, что для нас понятна эта мысль. Мы нуждаемся в этих отношениях. И Иисус показывает здесь, что у Него есть эти отношения. В первую очередь с Отцом. И у Отца есть эти отношения. В первую очередь с Сыном. И эти отношения Иисус хочет показать нам. Более того, этот текст показывает нам, что Христос есть Бог. Посмотрите, 17 стих, мы читаем здесь, Иисус говорил им: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». И 18 стих: «Еще более искали убить его». То есть, это что означает? Иудеи приняли решение убить его. 16 стих, чуть выше вы прочитаете, увидите, что они стали гнать Иисуса и искали убить его. Но когда он сказал, что «Отец мой делает до ныне, и я делаю», они еще более искали убить его. Здесь такой язык, на первый взгляд кажется, что Иисус здесь представлен как хулиган какой-то. Вот суббота, он совершает чудо, исцеление. Человек был болен долгие годы, 38 лет, лежал без движения на каменном полу. И вдруг встает, ходит, славит Бога, прыгает. Иудеи, возможно, ждали, сейчас это на пару секунд пройдет вот это вот прыгание, и он упадет снова, но он не падает. Он славит Бога и указывает: вот кто меня исцелил. И вместо того, чтобы всем порадоваться и сказать: слава Богу, был больной, стал живой. Это же чудо, это же сверхъестественно, это удивительно, человеку это не под силу. Вместо этого они цепляются за субботу. Это произошло не в подходящий день, время не то, суббота. В субботу нельзя делать никакого дела. Все исходит из этой заповеди, что суббота – время чтить Бога, поэтому вместо труда и какой-то работы, вместо профессиональной деятельности посвяти этот день Господу, ничего не делайте. Но и евреи, и иудеи, они создали определенную систему традиции, в которой суббота – это не время помогать другим людям или делать добрые дела, поэтому Иисус нарушает традицию. Ответ Иисуса – интересно, он говорит: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». И вот здесь, в этих словах, Иисус уже не хулиган. Он не делает что-то из-под тишка или так, чтобы вот специально на больную мозоль надавить и как-то вот зацепить всех вокруг. Нет. У него цель одна. Он провозглашает, что он Бог. Он свою сущность провозглашает. Кто он такой? Он это открывает, но делает это не таким вот прямым образом. Я Бог. Нет. Он говорит: отец мой делает. Да ныне и я делаю. Что это значит? Нам не совсем понятен этот язык. Я помогу вам, сестры. Во-первых, это происходит в субботу. Так ведь? Суббота – это время покоя. Так ведь? Но в этот день мог только один не отдыхать. Это Бог. Конечно, о нем сказано, что и он почил в субботу. Но если он полностью почил бы или отдыхал бы, тогда мы все бы с вами прекратили бы жизнь. Евреи это понимали. Мы отдыхаем, это день для Бога, но Бог-то не отдыхает. Он-то в этот день трудится. Он весь земной шар, всю вселенную в руке держит, ведь если он прекратит трудиться, мы с вами остановим свое дыхание, мы тогда прекратим жизнь. Надежды нет никакой. И поэтому все понимали. Мы должны отдыхать, мы чтим Господа, а сам Бог трудится, заботясь о нас, проявляя к нам милосердие. Солнце продолжает светиться, ничто не остановилось во вселенной, все продолжает двигаться, как и было раньше. И здесь Иисус говорит: отец делает, то есть у него есть это право, у Бога есть это право, он может действовать в субботу. И он добавляет: и я делаю. Всем нельзя, а мне можно. Почему? Да потому что я Бог. Если я прекращу действовать, вы прекратите существовать. Жизнь остановится. Те, которые не верят в Иисуса или признают его просто хорошим человеком, он герой, он пример для подражания, конечно. Он хороший философ, вот такой альтруист. Он может делать добрые дела за бесплатно. Он может хлеба умножить, он может исцелять, даже воскрешать. Он может делать необычные вещи. Но чтобы признать, что он Бог, это же означает признать все, что он говорил. Это означает, мне нужно его принять, его слова принять и признать себя грешником, признавая его господством моей жизни, и на это были не согласны, в том числе те люди, которые здесь его окружают сейчас. И поэтому написано, еще более искали убить его иудеи. Почему? По их мнению, они не признают Христа Богом, они признают его слова богохульством. Ты сравниваешь себя с Богом? Ты считаешь, что ты имеешь право действовать как отец? Ты Бога не просто назвал отцом, но ты сказал, и ты можешь действовать как Бог? Ты много раз похвалил Бога. Богохульство в древние времена – это грех самый страшный. Он не прощался никогда. Мгновенно нужно было уничтожить этого человека, побить камнями, потому что это грех смертельный. Вот почему они окружили его, и вы знаете, это было неоднократно. Иисуса стремились убивать, но он неубиваемый. Почему? Он сам говорит, потому что не настало еще его время. Потому что все, что происходило в каждом дне жизни Иисуса Христа, в каждом дне твоей жизни, все происходит согласно Божьему плану. И это нас должно утешать. Это нас должно приводить также и в сокрушение. Мы не можем контролировать каждый день собственной жизни. Нам жизненно важно доверие Богу в каждом дне. Интересно, что Иисус не говорит о субботе, когда его обвиняют и хотят убить. Они прямо ему говорят здесь, в 16 стихе, они хотят убить его за то, что он делал такие дела в субботу. То есть к нему есть вполне понятная претензия. Ты нарушил закон, ты творишь добрые дела, даже исцеление, пусть добрые, но ты сделал это в субботу, не в тот день. И они хотят его уничтожить. Он не отвечает им на их вопрос о субботе, субботы. Он отвечает им на вопрос о субботе своим сыновством. Я сын отца, а мой отец Бог, и я равный ему. Это еще один урок для нас о том, что есть неважные темы в этой жизни. Люди будут вас провоцировать на неважные темы. Будут подстраивать так разговор, выводя вас на такие темы, которые не принципиальны для духовной жизни, для отношений с Богом, для плода, для Божьего Царства. И такие соблазны каждый день у нас. На какие-то темы неважные, не принципиальные. И Иисус отвечает вопросом своего сыновства, не продолжая разговор о субботе, а говоря о том, кто он и почему он это делает. Он даже не оправдывается перед этими людьми. Он даже не пытается объясниться им. Ну, ребят, ну я так сделал, ну потому что я Бог. Он не пытается действовать согласно их логике. У него есть совсем другая позиция. Он пришел не для того, чтобы оправдываться, что он Сын Божий, а для того, чтобы проповедовать, что он Сын Божий. И мы с вами христиане не для того, чтобы оправдываться перед людьми. Ну вот я так поступаю, потому что я христианин, как бы извиняюсь. Я так веду себя, потому что я верующая. Не оправдывайся. Не соскальзывай на неважные темы. Помни о самом важном. Кто ты? Чья ты? Для чего ты живешь? И об этом говори. Проповедуй Христа, а не извиняйся за то, что ты живешь для Христа. Не нужно чувствовать себя виноватой перед людьми за то, что ты верная Богу и чистая сердцем. И вот здесь Иисус говорит, Бог делаю, я делаю. Мне не важно, какой сейчас день, меня не волнуют ваши традиции, меня волнует только то, что я пришел исполнить волю Отца. Я Ему следую, я Его слушаюсь, я Его люблю. Вот о чем говорит здесь Иисус. Он равный Богу, Отцу. Многие хотят приписать ему разные статусы Христу, но Христос не соскальзывает на эти разговоры. Он методично, разговор за разговором, проповедь за проповедью, подтверждает, что он Бог, не иначе. Это его место. Таким образом, Иисус раскрыл о себе истину о том, кто он такой и какие у него есть отношения с Отцом. Посмотрите внимательно, 19 дальше стиха по 22, 21, вы увидите, какие же отношения у отца и сына. Это очень интересно для меня, потому что я вижу Божью семью здесь. Смотрите, 19 стих. «На это Иисус сказал, истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит отца творящего. Ибо что творит он, то и сын творит так же». Здесь мы видим несколько уроков. Дальше, 20 и 21 стихах, мы увидим важные мысли. Вот сейчас, 19 стих. Иисус говорит о своих отношениях с Отцом. Что говорит нам здесь Иисус? Он говорит о том, что у Него одна природа с Отцом. Он равный Богу. Он не просто претендует на эту равность. Это факт, это реальность о Христе. Он и есть Бог. И самое интересное, что в 19 стихе Он говорит здесь также о Своей человечности. Он 100% Бог. Он только что сказал, Бог Отец творит, и я творю. Я Бог. Но в этом 19 стихе Он подчеркивает, я 100% и человек. Почему? Потому что когда Иисус стал человеком, это поистине было Его смирение. Послание Филиппийцам мы так и читаем. Он уничижил Себя Самого. Он смирил Себя, став человеком. Он оставил славу небес. Он оставил это превосходство божественное, ограничив Себя, войдя в плоть человека. Нет, Он не стал греховным, конечно. Прожил эту жизнь безгрешно. Его плоть, Его тело физическое, конечно же, оно не обладало грехом, потому что проблема не в плоти, не в крови, не в костях наших. Проблема в сердцах находится. А Он рожден от Духа Святого, потому что так Мария зачала. Соответственно, Он прожил жизнь святую, но быть человеком значит быть ограниченным. И Он смирил Себя для этого. Он принял Себя на эту плоть, человеческую плоть, а значит, Он принял на Себя определенные неумения. Чему-то Он должен еще и учиться в течение жизни был. Когда Он родился, когда Он был младенцем, рос, был подростковый период, Он учился, Он учился. Он 100% Бог, и Он 100% человек. И вот здесь 19 стих показывает нам эту человеческую природу Христа. Сын ничего не может творить сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то есть Отец, то и Сын творит так же. Что мы здесь видим? Мы здесь видим одно направление. Что Отец творит, и я тому же учусь, чтобы это творить. Что Отец хочет, и я этого хочу. Они смотрят в одном направлении, в одну сторону, в одну цель. Кто-то сказал, что любовь – это не когда люди смотрят друг на друга, а когда двое смотрят в одну сторону. И Иисус здесь говорит точно эти слова. «Я смотрю в одну сторону с Моим Отцом, точно туда же. Я учусь у Него. Он творит, и я творю». Очень важный урок здесь для нас, сестры, для вас. Что Бог желает – чтобы мы научились этому, чтобы мы учились этому. И ответ находится как раз в жизни Христа. Учиться смотреть в ту же сторону, что и Бог. Нам всем жизненно важно учиться смотреть туда же, куда смотрит Бог. Ведь Бог не оставил нам в Божьем Слове предписания относительно всей вашей личной жизни. Так ведь? Но мы не читаем там расписание вот завтрашнего дня, послезавтрашнего дня, куда устроиться на работу, за кого выйти замуж, сколько детей родить или как вести себя с родителями. Конечно, есть принципы, но все детали, все случаи твоей жизни не прописаны. Почему? Бог хочет, чтобы ты училась смотреть с Богом в одну сторону. Училась. Он дал тебе силу Духа Святого, Он дает тебе возрождение через веру в Иисуса Христа. Это все Божья благодать для тебя. Но Он не оставил все предписания для твоей жизни. Он оставил Слово, в котором есть принципы, уроки. А теперь учись смотреть в одну сторону, если любишь. Многие хотят просто смотреть лицом в лицо Богу, радоваться, восхищаться, эмоционально переполняться. А ведь настоящая любовь – это не просто смотреть друг на друга. На самом деле, подтверждение твоей любви, когда вы вместе смотрите в одну сторону, вопрос к тебе, к твоему сердцу, к твоей душе. А смотришь ли ты в одну сторону с Богом? Как ты учишься смотреть с Богом и Иисусом в одну сторону? Через Божие Слово, через Духа Святого, который внутри тебя, через церковь, в которую поместил тебя Господь. Как ты этому учишься? Здесь мы видим 20 стих, любовь Это тоже описание отношений отца и сына. Если в 19 стихе было основание, или направление, точнее, куда идет Иисус, направление этих отношений, то в 20 стихе мы видим основание отношений в этой Божьей семье. Посмотрите, отец любит сына и показывает ему все, что творит сам. Отец любит сына. Конечно же, здесь не сказано обо всех деталях отношений отца и сына. Об этом другие тексты Писания показывают нам. Но здесь Иисус подчеркивает любовь отца к сыну. Потому что, конечно же, сын любит отца тоже. В Троице существует совершенная любовь. В этой божественной семье есть абсолютная любовь друг к другу. Самоотверженная, полноценная. Если посмотреть на нас, мы с вами не умеем любить. Мы не умеем любить людей, мы не умеем любить Бога. Более того, наша греховность – это доказательство нашей нелюбви к Богу. Ведь каждый мой грех – это мой бунт против Бога, оскорбление Бога. Как можно называть тебя любящим Бога человеком, когда ты грешишь? Конечно же, нет. Мы не способны любить. В нашей природе этого нет. Есть только подделки, есть только искусственные наброски. Но настоящая, натуральная любовь – это агапе, Божья любовь. Об этой любви говорит здесь Христос. Отец любит Сына. О чем это говорит нам? О том, что мы с вами отчаянно нуждаемся в этой любви. Помните, вначале я вам сказал, мы все рождены с этой внутри нуждой или жаждой к отношениям. Можно повторить, жаждой к любви. Мы хотим любить, и мы хотим быть любимыми. Мы рождены так, мы созданы так. Это по-настоящему классно, когда так есть. Но это невозможно без Христа. Это невозможно без Христа, который сейчас говорит, «Отец любит меня, и я люблю Отца своим послушанием, своим желанием смотреть в одну сторону, куда Он смотрит. Я люблю Отца». Даже если вы не замечаете Божьей любви, напоминайте об этой любви сами себе. Потому что мы с вами не существовали бы без любви. Без любви полная катастрофа. Если нет Божьей любви, то нет и жизни, и нет никакой надежды. И когда мы не замечаем Божьей любви, это не значит, что Бог прекратил любить. Даже на примере Христа мы можем видеть, как Он любил Марфу, Марию и Лазаря. Однако промедлил. Для чего? Что он проявлял свою ненависть к своим друзьям? Нет, он даже плакал у гроба, плакал о греховности людей, о их порочности, эгоизме. Он воскрешает Лазаря, и это совершается для его славы. Он любит и все делает для того, чтобы прославился Бог через твою жизнь. А нам кажется, ты замедлил, Господи, ты меня не видишь, ты не замечаешь моих проблем, моих нужд, ты оставил меня, Господи. Знаете, мне это очень напоминает мою собственную семью, моих детей, меня самого в детстве. Когда мы наших девочек просим, все, настало время, хватит играть, сейчас давайте учить уроки. Им кажется, папа, ты меня не любишь, ты заставляешь меня учить уроки. Но разве это не любовь? Разве это не любовь, когда я элементарные вещи тебя прошу сделать? Это тебе нужно. Это для тебя важно. Ведь если ты сейчас не выучишься, ты просто не будешь обладать инструментами для профессии, для жизни, для того, чтобы мыслить, думать, анализировать. И в конце концов, необразованный человек – это невооруженный человек. Это тебе нужно. Ты будешь жить. Я выращиваю тебя для твоей зрелости, для того, чтобы ты самостоятельно прожила эту жизнь для Бога. Но всю эту картину человек ведь не видит. Он видит только сейчас часть. Вот сейчас мне нужно учить уроки. И мне кажется, ты меня не любишь. Пора помыть посуду. Пап, ты меня не любишь. Пора идти в школу. Пап, ты меня не любишь. Как это похоже на нас, когда элементарные вещи в нашей жизни нам нужно сделать. И нам кажется, пропали эмоции, нет восторга, праздник куда-то исчез. Бог, ты меня оставил, наверное. Наверное, ты меня не любишь. Как это лукаво, как это лживо так помыслить о Боге. Ведь Его любовь не зависит от моего настроения. Его любовь не зависит от обстоятельств в жизни. Более того, нет ничего случайного в твоей судьбе и моей. И дальше мы видим 20 и 21 стихи. Очень интересно. Итак, мы увидели направление одно. Что Бог делает, и я делаю. Я учусь у Него. Он творит, и я иду за Ним. Мы смотрим в одном направлении. Второе, мы видим любовь. Есть любовь у отца к сыну, у сына к отцу. И эта любовь является основанием этой Божьей семьи, фундаментом ее. А теперь посмотрите, 20 стих, окончание этого стиха. «И покажет ему дела больше этих, так что вы удивитесь, ибо когда отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын оживляет, кого хочет». Здесь мы видим дела. Дела, причем большие. Не какие-то посредственные дела, а еще больше, которые будут удивлять людей, нас с вами. Отношения в Божьей семье – это отношения действий, дел. Исцеление, воскрешение – конечно, это великие дела. Накормить тысячи – это вообще великие дела. Там точно всех это удивляло, восхищало, надо же. Как здорово, что мы можем покушать бесплатно, и так много людей могут покушать. Это чудо явно от Господа. Но вот победа над грехом – это самое величайшее чудо в истории всего человечества. Никому не под силу это, никому, кроме как Христу. Вот великое дело. Вот дело, которое по-настоящему удивляло, удивляет и будет еще удивлять всех людей на земле. Когда сегодня многие восхищаются, я помолился, и Бог ответил, какое чудо! Или вот там чудо, или вот здесь чудо. Конечно же, это радостно, видеть Божью работу. И даже вот так явственно, так вот ощутимо. Но нет больше чуда, чем спасение человека. Это самое, самое невероятное чудо во всей вселенной. Был мертв и стал жив. Вот об этом здесь говорит Иисус. Вот об этом Он проповедует, говоря об Отце. Победа над грехом. И это сделал Христос своей смертью на кресте. Основание церкви – вот величайшее чудо, удивительное чудо. Неубиваемая церковь. Врата ада не одолеет ее. Сколько ни гнали, сколько ни давили, сколько ни втаптывали в землю, именно они наследуют эту землю, кого втоптали. Обратите внимание, отношения отца и сына – они выражаются не просто в любви, нам так хорошо вместе. Они выражаются в делах, в действиях, в поступках, причем больших поступках, невероятных поступках. И в этом выражение Божьей семьи. И дела эти сосредоточены не на отце и сыне, не ради отца и сына. Эти дела выходят за рамки Троицы, за рамки их отношений. Эти дела влияют на нас. Какие дела? Еще раз повторю. Дела воскресения из мертвых, духовной смерти. Потому что воскресить из мертвых, чтобы жил, это еще не самое величайшее чудо, потому что умрет. А вот воскресить духовно мертвого, чтобы жил, это навсегда. И даже когда убьют, когда расстреляют, когда распнут, что угодно сделают, хоть на кусочки изрежут, живой навсегда. На это не способен ни один человек на земле. Только Он, Христос, только Он принес эту весть, только Он принес такую надежду. Он Бог, Он обладает этой невероятной силой возрождать. Его божественная семья, она выливает свою силу, это действие, эти труды, эти дела за пределы Троицы. Это нам очень важный урок, потому что мы с вами даже в любви эгоисты. Когда мы любим, мы потребители в этой любви. А ведь настоящие божественные отношения, они всегда будут выплескиваться за рамки ваших отношений. Вот почему христианские семьи – это на самом деле маяки в этом мире. Вот почему церковь, огромная семья из Божьих людей, это маяк в этом мире, потому что дела, которые происходят в Божьей семье, из нас, из братьев и сестер, эти дела выливаются за рамки, за пределы нашей семьи. Само только благовестие уже указывает на Божью славу в этом мире. И это величественно, это сокрушает нашу гордыню, наше достоинство, нашу тягу к тому, чтобы искать своего. И у Христа есть еще одна роль. Посмотрите, 22-23 стихи. «Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут отца. Кто не чтит сына, тот не чтит и отца, пославшего его. Вы слышите, невозможно поклоняться Богу Отцу, не поклоняясь Иисусу Христу. Есть прямая связь между Отцом и Сыном. И тот, кто выбирает жизнь поклонения Богу, выбирает жизнь поклонения Иисусу Христу. Иначе невозможно. И здесь написано, что Христос кто? Как здесь сказано? Отец отдал Христу что? Суд. Христос – судья. Кажется, это немного странным. Но зачем сейчас это говорить? Ну, и так все на пределе. Все напряжены, как струна натянутая. Сейчас вот все камни в руках держат. И одна секунда, и так тебя распнут сейчас уже. Зачем говорить такие слова? Отец отдал весь суд сыну, то есть тебе, Христос. Ответ в том, что Христос объясняет, кто чтит сына, тот чтит и отца. Кто не чтит сына, тот не чтит и отца. Вот почему Иисус говорит о том, что весь суд отдан ему. Потому что это речь о поклонении Богу, чтить Христа. Смысл христианской жизни, все основание нашей жизни, все основание нашего служения находится именно в этом. Чтить Христа. Как это делать? Что это значит? А это значит смотреть с Ним в одну сторону. А это значит любить Его, отдавая все, что есть у тебя Ему. А это значит дела творить, которым Он призывает тебя и предназначил тебя. Сын имеет силу давать жизнь мертвецам, и об этом здесь говорит Христос. О воскресении Бог отдал Сыну эту власть судить и эту власть воскрешать и оживлять. Сын спасает людей. Вместо грешника весь гнев Бога был излит на Него. Он взял это на Себя вместо грешников. Но тот же самый суд Бог Отец отдал Сыну. И теперь весь гнев Сына будет излить на всех тех, кто не почтит Сына. Двадцать четвертый стих мы читаем: «Истинно, истинно, говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно, говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Слушающий Христа слушает и Бога Отца, и, как здесь записано, уже имеет жизнь вечную. Только Христос, Сын Бога, имеет жизнь в самом себе. Он не черпает эту жизнь от кого-то или от чего-то. Он сам есть источник этой жизни, даятель этой жизни. И она изливается из Него, как фонтан, и в Нем наше, возможно, только рождение свыше. Здесь такие слова: наступает время, и настало уже. Время для чего? Время для воскресения из мертвых. Время для новой жизни, время для воскресения от греха, время для власти Христа в твоем сердце. Настало уже время, это для тебя тоже настало время. И поэтому пусть это слово, пусть эта проповедь тоже обличает нас в нашей достаточности, нашей самоуверенности, самонадеянности. Потому что в этих словах Христа я вижу главный призыв к нам: чти Сына. У Него это жизнь, настоящая жизнь. Чти Его, стремись к Нему. Больше, чем Его авторитет в твоей жизни, авторитета не может быть. Настало время, чтобы войти в эту жизнь вечную. И никакие билеты, никакие пароли не позволят тебе войти в это вечное царство, кроме как Он и Иисус Христос, Его личность. И те, которые не принимают Христа, не принимают жизни вечной, осуждены навеки. Христос не предлагает вам два пути. Сестры, Он не предлагает в этом тексте путь в рай или путь в ад. Он говорит только об одном пути. Путь чтобы чтить Его, верить в Него и быть воскрешенным им для новой жизни. Единственный путь. И вы должны знать, что будет с вами, если вы или кто-то другой не пойдет этим путем. Если кто-то отказывается от Христа, что это значит для такого человека? Посмотрите 28 и 29 стихи. «Не дивитесь этому», Христос говорит, «не удивляйтесь, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия и изыдут творящие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». Что здесь говорит Иисус? Он реально говорит о воскресении, физическом воскресении. У пророка Даниила Бог говорит через него такие слова, 12 глава, 2 стих. «Многие спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Одни для жизни вечной, другие для вечного поругания и посрамления. Вот о чем говорит здесь Иисус. Произойдет воскресение, все воскреснут, одни для суда, другие для жизни. И единственным критерием, который будет смотреть сам Бог, где находится Его Сын в твоей жизни, в твоем сердце. Он не примет нас за то, что мы служили Богу, понимаете? Сестры, поверьте, Он не примет вас за то, что вы 20, 30, 40, 100 лет верили в Бога и ходили в церковь каждое воскресенье, и были на малой группе, и делали добрые дела, и помогали нуждающимся. За это Он не примет вас в вечное царство. Помните, к Нему обращаются и говорят: «Господи, Господи, не Твоим ли именем мы творили дела?» И Он отвечает: «Я не знаю вас. Потому что когда я был голоден, вы не накормили меня. Когда я пришел в твою жизнь, ты не принимал меня, не чтил меня, не измерял свою жизнь глазами Христа. Ты всю свою жизнь думал о себе, даже когда приходил в церковь. И даже когда был в христианских конференциях, лагерях, миссионерских поездках, ты только и думал о себе, только и думал о своем статусе, что о тебе подумают люди, как на тебя посмотрят, понравишься, не понравишься. Вся твоя жизнь была наполнена эгоцентризмом. Как я могу принимать тебя в вечное царство, если у тебя не было покаяния и жизни вечной в твоей сердце, в твоей груди и не билось никогда? Без Христа нет жизни. Без Христа полный ад, полный суд Божий, гнев Бога. Только, поймите, сестры, только ради Христа Бог принимает нас. Не ради нас, не по причине нас. Не потому, что мы такие молодые, энергичные и хорошие. Самые хорошие, воспитанные, интеллигентные люди, даже они, окажутся в аду. Как и богач, который смотрел через пропасть и кусал локти. Что же я думал при жизни? Только ради Христа Бог отказывается судить нас прямо сейчас и по своей благодати принимает нас. И вы можете сейчас наслаждаться этими часами на конференции, поклоняясь Ему. Это только ради Христа. 30 стих, последний стих, и мы будем молиться. «Я ничего не могу творить сам от себя». Иисус еще раз подчеркивает это. И смотрите, что Он говорит. «Как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Как слышу, так и сужу. Христос сознательно, добровольно отдает себя на крест, на смерть, чтобы вместо нас умирать. И при этом он полностью понимает, что он равен Богу по своей сущности. Он подчиняет себя добровольно Отцу, слушаясь Его, и делает это, будучи сам Богом. Тот факт, что Иисус, Сын Божий, объясняет всем нам Его добровольную смерть на кресте за нас. Он делал то, что делает Его Отец. Он искал спасение погибающим. Он не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все имели жизнь вечную. Это Его желание. И Он ради этого согласен был идти на казнь. На это не был бы способен ни один человек на земле. Тот факт, что Иисус, Сын Божий, объясняет Его крестное отчаяние там на кресте, когда Он висел, Его отчаяние, Его ужас от того, что Отец оставил Его. Помните, как написано в Евангелии от Матфея? Боже мой, для чего ты меня оставил? Именно Сын Божий мог сказать такие слова, потому что Он находится в самой тесной связи с Отцом. Ни один человек на земле не был в такой связи, как Иисус Христос с Богом Отцом. И только Он понимает этот ужас оставления Отца. Тот факт, что Иисус Сын Божий, объясняет воскресение Христа. Он не мог не воскреснуть, потому что Он Бог. Он не мог остаться мертвым, потому что Он Бог. Он ожил и больше никогда не умрет. Все, жертва принесена, миссия выполнена полностью, 100%. Последние слова Христа на кресте, вы помните их? Совершилось. Это бухгалтерский термин, финансовый термин, который означает «заплачено все». Совершилось. И испустил дух. Он заплатил, и только его крови, и только его жертвы достаточно для твоей жизни с Богом. Теперь, когда мы с вами прочитали этот текст Писания, разобрали его, я хочу оставить нам всем призыв к молитве. И пусть эта конференция будет посвящена вот этой теме Христа, поклонению Ему, чтить Христа. Конечно, мы назвали ее «Какого служения ждет от тебя Бог?». Конференция наполнена семинарами, обучающими, как нам служить, как дела нам творить для Бога. Но помните самое главное основание. Никаких дел Богу не надо от нас. Никаких песен Ему от нас не надо, ни молитв, ничего, если нет Христа во мне. Если нет почтения ко Христу, если нет принятия Христа, жизни во Христе, если нет, не угодно Богу мое служение, оно Ему даже отвратительно. Бог судит меня, если нет Христа в моей душе. Я нахожусь каждую секунду под Его гневом. Я нуждаюсь в Нем, во Христе. Смысл служить Богу находится только во Христе. Без Христа бесполезны наши дела. Без Христа нет смысла в служении. И только Иисус, только Его личность, только Он является отправной точкой, стартом для нашего служения. Что бы мы ни делали, Бог примет и будет рад нашему служению. Только в одном случае: я тружусь ради Христа. Сестры, прошу вас, запомните, Бог принимает наше служение не на основании того, что делаем мы, а только на основании того, что сделал уже Христос. Прошу вас, запомните это навсегда, на всю свою жизнь. Нам необходимо хвалиться Христом. Нам необходимо поклоняться Христу. Нам необходимо радость свою находить во Христе. Хвалиться Христом, который был избит, изранен, распят. Хвалиться Христом, который за наши преступления умер, который отдал жизнь свою вместо меня, был мучим за мои беззакония. И помните всегда, большего доказательства, чем смерть Христа, в моей жизни быть просто не может. Аминь.